Рассказы о живой истории Сибири. Сегодня, дорогие друзья, мы включили в нашу программу двух очень интересных людей. Для вас сегодня будут рассказывать об интересных исторических событиях Сергей Колонцов и Анна Майничева. Михаил Петрович Перескоков в своем вопросе спрашивает. Несколько раз, правда отрывочно, я слышал в вашей передаче нечто о князе или о салтане или о царе Кучуме. Вообще я точно не знаю, кто это такой. Кто может рассказать поподробнее? Есть еще и свидетельства о том, что он каким-то образом погиб не так, как описывается это в летописях. С этим же вопросом я в свое время обращался к кандидату исторических наук Сергею Владимировичу Колонцову. Вот какие получил я тогда ответы.
Практически всегда Кучум бился с неравных силами. У него отряд был не очень большой. Он не мог собрать такие огромные силы, сплотить, как раньше. Но поскольку был опыт в таких боев, он, увидя, что победа на его стороне, он сел в лодку, его вниз по Оби сплавили. Как потом выяснилось, всего 3 или 4 человека, которые поехали к Кучуму в лодке. Вот, пользуясь тем, что пока шла битва, Воейков так и царю Богодунову пишет. Пока я бился рафтовый с Кучумовичем, Кучум на лодке уплыл. Задача не была выполнена. Конечно, это очень сильно расстроило Воейкова. Задачу разбить и поймать Кучума он не выполнил. И в этом объясняется тем, несмотря на то, что была угроза со стороны Алтайского края, военные силы подходили к калмыков. Тем не менее, он стоял 3 дня и искал Кучума, везде плавал по Оби, считал, что он ушел на другую сторону Оби, в Бор. Но, к сожалению, ничего не найдя, опасаясь того, что нападут на него, пришлось ему уходить назад.
И вот что удивительно, Сергей Владимирович, сейчас многие историки, археологи, ученые пришли к выводу, что отправился и оказался он не где-нибудь, а именно на той территории, где сейчас находится город Новосибирск, и в частности, говорят, в известном археологам и ученым Чертовом городище, где-то на высоком берегу, по-моему, Каменки.
Конечно, точных данных, что вот именно на территории Новосибирска нет, но сопоставление всех документов, сопоставление описаний и Воейкова о том о походе, сопоставление показаний Тулмамета, который татарин, которого послал Воейков найти Кучума, еще раз предложить перейти ему на царскую службу в Москву, позволяет говорить о том, что Кучум сплавился вниз по течению Оби, потому что здесь находились дружественные, по крайней мере, или подчиненные, можно так сказать, Кучуму люди, чаты, и вверх по Оби он плыть не мог, потому что там калмыки были, в нас районе даже Сузуна есть городище их, они тоже недружественные были с Кучумом. Он вниз по Оби поплыл, и то, что он плыл где-то в 2 днях, как сообщает Тулмамет от побоища, это тоже по расстоянию сходит. И то, что часть вырвавшихся Кучумовичей не поскакала не куда-нибудь, а поскакала именно вниз по Оби. Воейкова отряд разбил несколько человек, почти всех перебив в районе нынешнего Абгэс. Говорит за то, что Кучум все-таки плыл именно в эту сторону. Ну и, конечно же, все-таки это был царь. Он был без войска, без всего, но влияние какое-то имел. Конечно, он не мог остановиться где-нибудь в степи, там, в шалаше. А вот такое городище, как Чатское, которое сейчас вот расположено было, где расположено внешторбанк, метро Октябрьское, к сожалению, он внешне не сохранилось, но материал о нем есть достоверно совершенно в нашем архиве. Конечно же, это городище было в то время населено, и оно имело вал, ров, защиту, людей, и Кучум, по-видимому, об этом знал, потому что не первый раз он проходил. За то, что Кучум все-таки был на территории именно Новосибирска, в Чертовом городище, оно, по-видимому, называлось по-другому, это просто сейчас у нас такое рабочее название его, по месту Каменки, Чертово урочище оно называлось. Говорит то, что когда он послал за помощью Кожбыхты, Чатский городок, это современная Юртора, то помощь последовала очень быстро.
Надо, наверное, дополнить, что Юртора – это рядом с Колыванью.
Рядом с Колыванью, да, это 50 километров каких-то. Вот это позволило очень быстро оказать Кучуму помощь. А то, что она была, там был Мурза Кожбыхты, человек, который был очень влиятельный, вплоть до Томской области подчинялись ему, так сказать, различные племена. То, что помощь пришла практически сразу, еще одно свидетельство такое косвенное о том, что где-то здесь он был, наверное, в районе Новосибирска. Когда Воейков ушел, похоронил погибших своих воинов, он опять вернулся на это городище. И когда Мурза Кожбыхты пришел засвидетельствовать свое почтение, Кучум, зная, наверное, что не один раз к чатам царь российский обращался за помощью в поимке Кучума, он не дождался, пока Кожбыхты переправится через реку. Опять же, косвенное свидетельство, что они становились на другой стороне реки, это примерно в районе Горской. И он ушел с этого городища, и потом этот след Кучума теряется в легендах.
А дело в том, что мы знаем, какую роль сыграл Кожбыхты, он был близок, он же от Воейкова, можно сказать, был послан к ним, как если я не ошибаюсь. И он как раз поведал всю историю и, самое главное, вернулся к Учум и похоронил всех своих воинов. Но это, так сказать, я свидетельствую уже и по вашим запискам, о них я буду говорить еще дальше нашим радиослушателям. А я вот что хочу сказать. Учум был деморализован, да, и это почувствовали во всех улусах.
Да, конечно, и я думаю, что это чаты почувствовали. И вообще-то, после вот такого сильного поражения, которое нанес Ермак, конечно, Кучум уже той власти, которой он был до похода Ермака, не было. Это, конечно, какое-то заключительное было звено. Тут надо действительно отметить эти два события. Если Ермак – это первый удар по Кучуму, и удар, который был чувствительный, конечно, но далеко не последний, когда Кучум еще был очень сильным государственным деятелем. Вот это все-таки была последняя, скажем, последний штрих в истории, в судьбе Кучума, в истории Сибирского ханства, когда Кучум уже был совершенно бессильный. Он без людей, что когда к нему Тулмамет обратился, передал просьбу Ваейкова, в свою очередь, так сказать, это было пожелание, по-видимому, царя, опять перейти на службу, что даже писаря не было, письменно сообщить. Он просил на словах передать, что не пошел он к царю служить, когда был в силе, здоров, так сказать, имел за собой, так сказать, войско. Тем более старому и больному не по чести идти, так сказать, попрошайничать к царю. Не пошел по сабле, с просьбой, конечно, не пойду. Конечно, это вызывает просто уважение. Как человеку, очень сильному такому характером, как действительно он до самого последнего своего дня, по-видимому, чувствовал себя все-таки потомком Чингисхана, было очень важно. Так как в свое время, вот очень интересно, Кучум и Ермак, вот сопоставление надо делать, я думаю, так же, как в свое время татары и вот сибирские народы уважали за мудрость, вот за храбрость, человеческое отношение сильное Ермака, вот так же, по-видимому, стоит уважать и Кучума, потому что это был сильный человек, и они друг друга стоили по силе характера, надо сказать. Это вообще-то персонажи, конечно, такой вот сибирской истории самые сильные, которые два таких столпа, вокруг которых это все вот крутилось несколько десятков лет.
Бывает так, что пока герой есть, войско движимо и каким-то образом живет. Почему сейчас мы видим движение чеченцев, которое там происходит, почему они долго муссировал Салман Радуев о том, что Джохар Дудаев жив? И муссировал это он, естественно, для того, что пока есть знамя, знамя живое, если борьба будет продолжаться. То же самое происходило здесь. Ваейков, конечно, подвел как бы черту под походом Ермака всем, но Кучум пока был жив. А потом, как вы сказали правильно, он был деморализован, даже его смерть опять же окутана легендами, потому что существует буквально несколько версий.
Да, есть очень много версий, но самая такая, наверное, достоверная, что он ушел в Ногай, в Ногайскую Орду, и там его убили. Именно с одной стороны боясь, что Россия каким-то образом будет искать Кучума и будут какие-то проблемы политические. Но с другой стороны, Кучум все-таки как степняк любой, он не чурался всегда грабежей, довольно много насолил соседям. И поэтому, конечно, его могли убить именно и поэтому, чувствуя, что он все-таки хоть и знатного рода, но сила есть сила, и это всегда в степи, конечно, был основным определяющим аргументом. Убивали друг друга ханы, так сказать, родовые, неродовых, и наоборот. Самая интересная, конечно, легенда, которая мне очень симпатична, я думаю, что ее стоит проверить. Это вот у нас в районе Болотного есть Красная Бархановка, два села, они существуют. Есть огромное болото, там есть остров Кучум. На этом острове, но даже есть несколько археологических объектов. Вот о нем хочет быть интересная легенда, что когда Кучум ушел с Чатского городища, где располагался на территории Новосибирска, он ушел вот на территорию Болотнинского района, поскольку был уже действительно старый, психологически подавлен, по-видимому, больной, умер, и кучумовичи наносили вот этот остров среди непроходимого болота и захоронили там Кучума вот со всеми почестями, богатством и так далее. То есть есть такая, конечно, версия, хотя их еще вообще самого названия Кучум довольно много есть на территории и нашей области, и таких легенд хоть очень много и в Томской области, и на Кузбассе. Но это вот как обо всем, как о Ермаке, о людях, которые были заметны на политической сцене довольно долгое время и крупными лидерами, конечно, всегда такие есть.
Вот кого побил Ваейков под Верхоярменью, современным селом, которое обильно хлебами до сих пор, Сергей Владимирович. А мы давайте перед первой частью нашего разговора подведем небольшой итог, а потом перейдем к самому непосредственно походу уже и ребят, и казаков. Вот что, все-таки нужно сказать об историческом значении этой битвы, которой, на мой взгляд, тоже, как и на ваш, я знаю, не слишком придали значение и местные власти, и центральные власти нашей многообъятной Родины.
Мнения ученых, конечно, разделяются. Считают, что основным, конечно, таким ударом отмечалось 400-летие похода Ермака в свое время. Все-таки был поход Ермака. По-видимому, трудно это оспаривать. Все-таки это было первое, скажем так, сильное такое потрясение для Сибирского ханства. Но то, что все-таки пока было политическое знамя, пока Кучум был жив, пока люди знали, что он может в любой момент прийти с войском, хотя бы с небольшим, и убить, если они будут подчиняться московскому царю, мог грабить все русские караваны там и другие экспедиции небольшие. Конечно, территория Западной Сибири просто преграждала путь на восток, скажем так. Заселение территории затруднялось. С этой точки зрения, я считаю, что все-таки разгром Кучума было очень важное политическое событие. Если по нынешним меркам смотреть, это же ведь было задание царя московского, совершенно конкретное войско, которое, в принципе, ну, может быть, не так, как хотелось, но все-таки Воейков выполнил, покончил с сибирским ханством. Если смотреть, скажем так, вот современными политическими глазами на это событие, если было бы задание президента, либо, так сказать, правительства, это задание было выполнено, то, конечно, это было масштаба не просто какого-то удельного области, района, это масштаба всероссийского было. И, конечно, досадно, что все-таки этому событию столько мало было уделено внимания. По-видимому, здесь сказались политические какие-то интриги, что, к сожалению, всегда возникает, как только касаемся истории. А на самом деле это событие, и когда я этим вопросом занимался, и люди, которые занимались этим вопросом, хотелось только одного, чтобы такие исторические места и для татар тоже, и для русских, и для тех, кто, так сказать, вообще участвовал, предки, может быть, и люди, которые разных национальностей здесь участвовали в событиях именно на территории нашей области, Омской, там другой, чтобы эти события знали и ведали, что у нас очень богатая, хорошая история, и не стоит ли начинать с какой-то определенной даты, потому что таких дат очень много. Лучше, конечно, память, хоть и горькая, но память все-таки, если уж говорить с точки зрения разгрома, там, так сказать, татар и так далее, лучше, чем если вообще потомки татар не будут помнить, что здесь жил Кучум, что это было царство татарское Кучума, и каким образом это все было. А это очень просто, потому что стоит забыть одно, как тут же забывается другое.
Спасибо за ответ Сергею Владимировичу Каланцову. А у нас еще один вопрос. Одиноков Клим Андреевич спрашивает. Тоже вы в нескольких передачах рассказывали очень интересно, как строились дома в Сибири и о том, какие мифические существа обретали в этих жилищах. Я несколько раз встречался с интересным человеком, Анной Юрьевной Майничевой. Она кандидат исторических наук. И эти вопросы, естественно, задавал ей. Из этого у нас складывалось несколько передач. Ну, а сейчас отдельный вопрос. Как строились жилища в Сибири и какие мифические существа обживали эти жилища, кроме людей? Вы понимаете, что слово «обживали» я не знаю, честно говоря, ставить кавычки или нет. Послушайте, и все поймете.
Вот в Сибири в основном строили дома, наверное, все-таки из леса.
Ну, опять-таки, это зависит от того, кто и когда. Потому что с наплывом переселенцев, вот Столыпинскую реформу, то есть это начало 20 века, в степных зонах уже, конечно, очень сложно было с лесоматериалом. Поэтому часто ставили и мазанки, глинобитные дома. А вот исконно, скажем так, старожильческие дома, они, конечно, сделаны из красного леса. Причем интересно то, что красный лес употреблялся на стены, а на крышу свой лес, на фундамент свой. Ну, для фундамента рекомендовали ставить бревна или стулья, как говорили, специальные такие опоры из лиственницы, потому что лиственницу называли железным деревом. Она не гниет, очень такая крепкая, и с течением времени, даже если она подтапливается, она не гниет, а наоборот становится все более плотной. Для наличников употребляли осину или же липу, но это редко у нас, липа большая редкость, кедр. Скажем, ближе к Алтаю, в Маслянинском районе, там даже рекомендуют употреблять для стен черный лес, то есть пихту, но пихта гниет. То есть вот все эти особенности учитывались, то есть и крестьяне очень хорошо понимали, какие есть свойства и как их правильно использовать.
Удивительно и то, что даже проезжая по местности нашей, действительно пересекая, допустим, Западную Сибирь в районе Новосибирской области, а когда-то она была громадная, мы знаем, и часть Алтайского края, и Кемеровская область входили в нее, мы увидим, что строения, в общем-то, имеют свои различия. Какой-то несколько разный архитектурный стиль, от чего это зависело и каким образом строились, рубились дома?
Ну, архитектурный стиль в основном-то подвержен еще и моде, но, как правило, еще влияло, скажем так, достаток хозяина. Чем хозяин богаче, чем он зажиточнее, тем больше у него возможностей. Ну и, соответственно, он нанимал мастеров. Он специально приглашал столяров, плотников, а хозяева беднее ставили сами, то есть уже как они могли.
При строительстве мы говорили о том, что вот начали с того, что выбирал место сам хозяин. Вот мы говорили, как он, если там, можно ли будет там поставить рядом колодец, допустим, выкопать и другие вещи. Наверное, что-то еще учитывалось, кроме того, что вот, ну, под венец положить нужно дерево, которое не гниет. Это были какие-то срубы там пятистенные, рубили как-то по-другому. В общем, меня интересует, что еще учитывалось при том, что ставился дом? Что еще? Может быть, какие-то обряды, какие-то традиции?
Вообще весь процесс строительства буквально пронизан обрядами, правилами, которым старались следовать. Ну, скажем, вот когда закладывали дом, то на углы могли класть монетки. И даже вот старожилы, старики говорят, что существовало такое поверье, что если старый дом разрушился, то там вполне может быть под ним горшок с золотом. И он специально заговоренный, и когда мимо кто-то проходит, знающий, он может его разбить и взять золото себе. Затем, если видели, что идет строительство, то всякий, кто проходил, должен пожелать Бог в помощь. Когда укладывали матку, это очень важный период, то обязательно отмечали этот день. И часто говорили, что если не отметишь это событие, то и дом стоять не будет, матка скрипеть будет все время. Было очень такое большое застолье. А, скажем, когда укладывали печь, и уже она была готова, то особые обряды касались вот первого затапливания. И опять-таки это событие отмечалось широко. Причем приглашали не только вот своих из семьи, а и тех, кто помогал строить, потому что помогали по помощи. То есть вот сегодня ты мне поможешь, завтра я тебе помогу. В строительстве, скажем, или вот в укладке печи, своих родственников. Очень большой праздник это был новоселье. То есть там тоже определенные были правила. Приглашали всех своих родных, шли специальные процессии в новый дом, несли каравай хлеба, квашонку, вели телка, курицу. Первой входила хозяйка, а ну и раз хозяин по-разному было. Вот. И ставили икону. И начинали празднование. И, как правило, считалось, что на новоселье нельзя было приходить без подарка. То есть вот хоть полено, хоть цветок, но что-то принеси в дом.
Вот обустройство начиналось с вхождения в дом. То есть вот это поверье с кошкой, наверное, тогда тоже было?
Да, оно вообще очень широко распространено. И иной раз первый действительно пускали кошку, чтобы посмотреть, все ли будет с ней ладно. Иногда кошку оставляли на ночь. Или ночевал кто-то из старых людей. Опять-таки, утром приходили, проведывали, все ли в порядке. Если все в порядке, можно переселяться. А вот если что-то там, какие-то есть неприятности, то переселение откладывали. И иной раз даже приходилось разбирать дом и переставлять на новое место.
Интересно, а что могло быть такое не в порядке? Могло показаться старому человеку, допустим, или что запримечали? Какие вот суеверные понятия? Или сейчас мы понимаем, что в общем-то, и не только суеверные, потому что люди понимали, и сейчас уже известно, что есть разломы, есть магнитные поля, есть разные другие вещи, когда дом не должен там просто стоять.
Ну, вот опять-таки наблюдали за животными, и человек высказывал свои впечатления. То есть, если кошка ведет себя как-то очень буйно, или она заболела, или человек что-то такое чувствует, или какие-то ему звуки слышатся, как ему кажется, неприятные. Ну, вот в этих случаях. И вообще, конечно, вот, существуют такие до сих пор поверья о домовых. Это очень любопытные существа. И в деревнях их старожил называют соседка или суседка. То есть домовой – это запретное слово, то есть его стараются не произносить. Это имя этого существа, его нужно избегать. А вот так хозяин, соседка, ну вот, скажем, советовали обязательно позвать с собой домового, иначе он будет ходить по старому месту, плакать, кричать, мешать.
А как его звали?
Ну, не документы, дело в том, что все вот эти мои знания, которые я имею, это благодаря людям, которые мне рассказывали это. Из устные, конечно. Документы практически не могут быть на эту тему. А рассказывали очень интересно. Ну, вот в частности, как позвать соседку? Батянюшка, Матанушка, приходи со мной жить. Хозяин дорогой, пойдем со мной, я дорогой, а ты стороной.
Очень интересно. Вы знаете, человек жил в новом доме, и, естественно, он начал обустраиваться. Он ставил баню, он ставил конюшню, он ставил, ну, тогда, наверное, это еще было гумно, там и прочие-прочие те хозяйственные пристройки, без которых просто жизнь была невозможна. И там тоже появлялись какие-то новые, совершенно мифические существа, с которыми-то на самом деле что-то происходило, и которых или уважали, или каким-то образом ублажали хозяева. А вот что это было в том ареале, в том дворе, который крестьянин, допустим, в котором поставил строение?
Ну, вообще-то считалось, что соседка владеет не только домом, но и двором. Ну вот, пожалуй, единственное такое здание, помещение, где еще жило мифическое существо, баянник или волхитка. Волхитка – это можно перевести как колдунья, ну, то есть, опять-таки, мифическое такое существо. И вообще-то вот баня – это своеобразный антипод избы, потому что в избе человек может находиться все время, а для бани существовали определенное время, когда там человек может находиться, когда нет. Очень боялись ночами там бывать, потому что как раз волхитка и выходила в это время. Но интересно, что баню использовали для гаданий, то есть вот в крещенские вечера девушки ходили туда и гадали именно в бане, потому что баня как раз она ближе к вот этим темным силам, которые тут носятся и все знают, и они пытались узнать о своем будущем, о своем замужестве.
Тут было очень много разных суеверных вещей. Бывая в глубоких таких наших сибирских деревнях, я даже знаю о том, что женщины, гадая, показывали, так сказать, некоторую часть своего тела, и банник на это каким-то образом должен был отреагировать.
Очень просто должен был отреагировать. Если коснется холодной, когтистой лапой, значит, плохое будет, замужество плохое, жизнь плохая, голодная. А если теплая и мягкая, ну, все будет в порядке. Муж хороший и хозяйство хорошее тоже.
Хозяйство наполнялось еще и животными, это было совершенно естественно. Здесь тоже было очень связано разных суеверий, и тоже, по-моему, они связаны были с вот этими мифическими существами. Не знаю, вы встречали вот это все, как сохранить животных, допустим, как их уберечь от чего-то?
Ну, во-первых, в хозяйстве у хозяина все время подбирали животные одной масти. Это было связано с тем, что считалось, что соседка любит определенную масть, та, которая у него. То есть так вот естественным образом подбирались и кошка, и собака, и лошади, все одной масти. А другую, как говорили, он может не залюбить, начнет ее беспокоить по ночам. И иной раз хозяин подходит утром к лошади, она должна бы отдохнуть, а она вся взмыленная, уставшая. И вот говорили, что ее соседка мучит. Поэтому нужно было как раз и следить, чтобы все животные были вот такие одной масти. Кроме того, считалось, что обязательно нужно было завести корову в пригон или же лошадь и сказать, что «ну, хозяин, береги лошадушку, теперь это твоя».
Анна Юрьевна, вы встречали вот в изыскании своего материала такие вещи? Мне доводилось сталкиваться с такими. Например, говорили, вот в этой хозяйке не растет лук и никогда расти не будет. Или, например, в этой хозяйке никогда не водились гуси, а водятся, допустим, только утки. И это на самом деле так?
Да, такое, конечно, встречается. Но, опять-таки, это все связывают именно с этими высшими силами, которые недоступны пониманию человека и которые не входят в контакт с человеком. Потому что, скажем, вот домового увидеть невозможно, да его и не нужно стремиться. Потому что тот, кто увидит, тот может и заболеть. И поэтому вот даже существовал способ, как увидеть домового, но его практически не применяли, просто знали, что вот есть такой способ. Нужно было зажечь свечу на Пасху и принести ее в дом, чтобы она не потухла на ветру, пока идешь. Затем подняться на чердак и посмотреть вглубь чердака. И вот якобы ты там увидишь. Помогало также то, что можно было посмотреть сквозь зубья бараны тоже там. Можно было увидеть.
Сосед. Да, вот барану-то как раз с собой не поносишь везде. А есть две таких вещи в доме и во дворе, которые тоже связаны с какими-то поверьями. Это печь и колодец. Вот. Какие-то специальные обряды при сложении печи были. И не только, я знаю, что чтобы она вот хорошо каким-то образом там и пекла, все и горела. Есть особые какие-то вот приметы по этому поводу?
Ну, Вообще-то они, конечно, есть, но у нас они более слабо распространены. Все-таки вот уже конец 19-го, начало 20 века, это время более рационалистичное, что ли. Но, скажем, до сих пор вот я знаю о том, что сохранялся такой обычай, что если сын уходит в армию, его запирают на службу военную, то он должен обязательно попрощаться с печью, поцеловать ее и посмотреть обязательно в жерло печи.
Здорово. Я сразу же вспомнил, вы напомнили один эпизод, как тяжело приходилось герою рассказа Василия Макаровича Шукшина. Там говорились буквально такие слова. Теперь наступал самый ненужный для этого молодого парня обряд. Нужно было еще прощаться с печкой. А вот с колодцем.
Ну, самое распространенное... Примета, связанная с колодцем, это лозоходство все-таки. Оно до сих пор существует. То есть нужно было взять эту лозу, раздвоенную веточку, и она должна отклониться в том месте, где будет колодец. Ну, а вот примет особых мне не встретилось, к сожалению. То есть, видимо, уже что-то вот утратили.
Наверное, переселенцы внесли какой-то новый дух и новые совершенно разные способы ведения хозяйства, те, которые в Сибири уже были другими. Разные природные условия отличали, наверное, их, например, от тайги, от степи, от других. Вот вы сказали про строение, были ведь еще саманные, я вспомнил, дома. А интересно... Какие больше поглощали-то друг друга, традиционные или шло ассимилирование своеобразное этих вещей?
Дело в том, что старожилы были более зажиточными, и все приезжие все-таки равнялись на них, по крайней мере, старались. Ну, вот в частности, такой пример можно привести. Переселенцы топили навозом, а старожилы этого не допускали. И когда видели, что вот переселенцы собирают навоз, они... Да, кизиками. Они им говорили, не позорь деревню, не топи навозом. Интересно. Ну что сами старожилы, они топили всегда лесом, собственно говоря, вот березовыми вот этими травами. Березы вообще очень такой хороший материал для топки.
Да-да, напомнили, опять же, вот я нашим радиослушателям рассказываю, и в беседе с Владимиром Александровичем Зверевым, с доктором наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета, мы когда беседовали, мало того, приспосабливали совершенно разные материалы для топки. Камыш, например, тростник, там, солому целую заготавливали большие. Спасибо вам большое, Анна Юрьевна. На сегодня нашим радиослушателям вот все, что мы успели сегодня поговорить о крестьянском жилье конца 19-го, начала 20 века в Сибири, я надеюсь на наши новые встречи.
Спасибо, с удовольствием приму участие еще.